Не все вернулись из лесов. Хотите, пока меня что-нибудь спросите? Вы же и сосредоточитесь на вопросах, как бы сумеете собраться под то, что дальше. Давайте сделаю один такой акцент. Еще разочек. Зачем нужно обращаться к патопсихологическому эксперименту? Зачем? В каких ситуациях? Давайте еще раз. Конечно, речь идет о тех случаях, когда еще раз нет у нас под рукой психиатра, который бы нам помог. А у нас часто нет под рукой психиатра, который бы нам помог установить характер, например, расстройства. А что для нас с вами, как для психологов, еще важнее, даже не название расстройства, а структурный уровень расстройства. Помним, что это такое структурный уровень расстройства. А именно, расстройство в виде ситуационной реакции, расстройство в виде расстройства состояния, например, невротическое реактивное состояние. Да? Слышали такое, правильно? Неправильно. По глазам неправильно. Проясню все. Дальше у нас, вот смотрите, сейчас совсем сразу. В принципе, худо-бедно все наши здоровые и нездоровые состояния психические можно расположить на некотором условном континууме. Где у нас вот здесь вот норма, там прям такое вот среднестатистическое, неизвестно что, но здоровье. Потому что мы не знаем, что такое здоровье психическое. А вот здесь у нас психозы. Вот про этот полюс мы знаем много, если не сказать там прям все, потому что там все видно. В психозах все видно. Пришла девушка на улице раздеваться. Мне как раз вчера такой случай, что называется, принесли ее родители. Начала раздеваться. Ну хорошо, она начала раздеваться, потому что выпила. Но, в общем, не все объясняется тем, что она выпила. Она начала раздеваться. То есть абсолютно понятно, что это симптом, который относится к состоянию острого психотического регистра. А вот все остальное самое сложное, оно вот где-то вот здесь вот размазано, понимаете, да? Все остальное, большая часть того, с чем сталкиваются и психологи, и психиатры, и вообще врачи, которые сталкиваются с человеческим поведением, оно где-то вот здесь, в этом континууме. Вот если условно, в этом континууме расположить наше состояние, то ближе всего к полюсу нормы будут реакции, например, стрессовые реакции, но какого? Те, которые не приводят к дезадаптации. Реакции, коротенько, ситуация закончилась реакция. Это называется реакцией. Они относятся к классу невротических реакций. Наверняка вам этого говорили, нет? Так махнули мне как-нибудь.
Говорили.
Хорошо. Дальше отстоит от нормального состояния, от нормального психического функционирования то, что называется невротическим состоянием. Невротические состояния. Еще дальше идут невротические личностные черты. Невротическая личность или неврозы характера, как это раньше называлось и сейчас называется в психоанализе. Неврозы. Вот они дальше вот здесь. Неврозы. Дальше идет вот прям совсем такое сложное поле, которое отчасти захватывает и неврозы характера. Это поле личностных расстройств, более тяжелых, которые раньше назывались психопатией. Психопатии, они не могут быть расценены, эти состояния психики, как связанные с реакцией на ситуацию, потому что они, помните, устойчивые, тотальные и на протяжении всей жизни, то есть без динамики. И много-много всего, что относится к этому полюсу, предпсихотическому. Что для нас с вами важно? да, для нас с вами важно иногда понять, прям как это называется. То есть нам важно знать диагноз. Потому что диагноз в том числе означает наши с вами ограничения в деятельности. Да? Куда психологу не ходить? Чего психологу не делать? Да? С другой стороны, второе, что для нас с вами важно, кроме прям названия диагноза, нам важно, вот так, как я сказала, структурный уровень расстройства. Этот структурный уровень расстройства – это психоаналитический термин. Также у нас в психиатрии, в клинической психологии называется регистр расстройства. Может быть, вы это слышали, это слово – регистр расстройства. Итак, перед нами регистр невротический, регистр пограничный и регистр психотический. Вот нам для чего нужен патопсихологический эксперимент? Для чего он нам нужен? Для того, чтобы вот здесь была возможность диагностики. Вот то состояние, с которым, психическое состояние, с которым к нам пришел человек. В нем, в этом состоянии, наблюдаются признаки пограничного или уже психотического расстройства. Патопсихологический эксперимент вот здесь стоит. Вот здесь стоит индивидуальная личностная диагностика, которую вас учили. MMPI. Дело в том, что если вот здесь, вот здесь проводить MMPI, тут будет вранье. Вот тут, я не знаю, вам это рассказывали, здесь будут ошибки теста. А эксперимент не ошибается. Зато MMPI, если он, так сказать, не используется обученным, испытуемым, обученным, то есть разбирающимся в тех вопросах, которые там, так сказать, есть, да, то MMPI вот здесь дает ответы. А вот здесь-то у нас методов практически нет. А нам надо с вами знать, человек вот здесь, причем еще не имея медицинского диагноза, со своим психическим функционированием, или он вот здесь, еще в более как бы благоприятной ситуации его психика функционирует. Вот здесь нужен эксперимент. Вот чтобы вы понимали, вот здесь он не нужен. Но когда вы сидите, условно говоря, на психологическом консультировании, даже это, если это консультирование персонала, семей, организаций, вы вообще-то не знаете, исходно не знаете, с каким регистром, структурным функционированием вы сейчас столкнетесь. Вот если у вас есть подозрение, что функционирование психики, начальника или того, кто пришел на работу наниматься, или ключевого члена семьи, папочки-мамочки, перекочевывает, вот он где-то здесь, и нам надо определиться, где это состояние, то нужен эксперимент. Вот он дает лучше всех этот ответ. Поэтому я вас этому учу. Потому что самое главное для психолога, как вы помните, не принести зла, правильно? Не ухудшить состояние человека. Так вот, где делают психологи ошибки и, собственно, тем самым потенциально, как я вам сказала, вредят? То есть, получается, что они нарушают принцип. Медицинский принцип не навреди, деонтологический, да? Вот здесь, где делают ошибки, неправильно расценивая состояние, вместо состояния, там, скажем, психопатически-невротического, рассматривают психотическое, вместо психотического рассматривают невротически-психопатическое состояние. Вот здесь ошибки, особенно вредящие. Вот смотрите, начинают работать с человеком, у которого уже тяжелый уровень пограничности, то есть он вот здесь где-то, флуктуирует его состояние вот здесь, вокруг этой, так сказать, условной черты. Но с ним начинают работать как со здоровым невротиком, это называется, здоровый невротик. И здесь можно навредить. При такой технологии работы можно навредить. Например, давайте, чтобы было понятно, такие технологии психотерапевтические, как гештальт-терапия, когнитивно-бихевиоральная терапия, все слышали, правильно, эти технологии? Они все были созданы для работы в невротическом регистре. Все. только отдельные техники этих технологий что-то могут делать в пограничном регистре. И они могут быть вредящими в регистре вот здесь, да? Где на переходе из пограничного в психотический человек не в психозе, но его можно вывести в психоз с помощью психологических техник. Вот где вредительство возникает. И именно здесь надо определиться, что в психике, вспоминайте по Выгодскому, сохранно, то есть относится к невротическому регистру, что нарушено и что уже компенсаторно создано. Вот только патопсихологический эксперимент позволяет определить и регистр, и вот это развлечение сохранных и нарушенных сторон. Вот он нужен для этого. Он не отвечает на все вопросы. Не на все вопросы отвечает. Но он в практике нужен именно в этих ситуациях, чтобы мы не навредили. Вот такое, как мне кажется, важное прояснение этого момента. Так, ну все, сосредоточились. Мне уже нравится ваше состояние. Охваченные правильно. Так, есть ли вопросы по прошлому материалу или мы движемся дальше? Как я вам уже говорила, у нас с вами обсуждение техники безопасности. Не все техники безопасности, потому что у вас впереди психотерапевтические будут курсы, уже были и будут. И вам там будут рассказывать тоже техники безопасности психолога, которые относятся к работе с клиентами. Важно, да? Вот здесь у нас пациенты, а вот здесь клиенты. К работе с клиентами в этом регистре, в невротическом регистре. Но очень важно знать технику безопасности вот на этом переломе. Вот здесь с пограничными и психотическими пациентами. Вы же не знаете, кто к вам придет. Поэтому исходно нужно предполагать и уметь соблюсти правила собственной безопасности, безопасности вашего визави, то есть клиента или пациента, которые соответствуют этому регистру. То есть сначала соблюдаются вот эти правила. Давайте еще проще скажу. Сначала нужно быть самому в безопасности, чтобы обеспечить безопасность клиента. Первое, о ком вы должны думать, о безопасности, кого вы должны думать, это о вашей собственной безопасности. Только продумав и все сделав для собственной безопасности, вы можете обеспечить безопасность клиента. Пациента, клиента в данном случае не важно. Поэтому я и хочу для вас это более ясно, более явно обозначить. Какие правила безопасности вот здесь, когда мы работаем с пограничными и предпсихотическими клиентами? Какие правила безопасности? Ну, начну с самого сложного. Потому что, смотрите, сейчас вообще даже в психиатрических клиниках нет никакой внешней безопасности. То есть нет санитаров, которые стоят за дверью. Нет никакой кнопки вызова помощи. Да? То есть речь идет о том, что про безопасность думает сам психолог. Вот это прям вот точно надо знать. То же самое, вы неважно, где консультируете, неважно, кого консультируете, родителей ребенка, персонал, неважно. Про безопасность думает только сам психолог, и про это больше никто не думает. Ну, почему я об этом говорю? Потому что, конечно, там еще мою там эпоху, когда я в психиатрии, так сказать, начинала работать, конечно, у меня санитар стоял за дверью. Понимаете? У меня кнопка вызова была санитара. У меня больных санитары провожали. Ничего этого нет. Вообще санитара как класса больше не существует. Такого ассистирующего крупного мужчины уже больше нет. Поэтому все упирается во что? В собственную компетентность. Продумали все, будете в безопасности. Не продумали, безопасности может и не хватить. Больше никто не поможет. То же самое на индивидуальном консультировании, на любом приеме. Все продумано, тогда будете в безопасности. Итак, компетентность. Вот что является первым и главным условием безопасности. Вы все время думаете о том, как у вас организован сеттинг. Помните такое слово? То есть условия взаимодействия. Это первое. Второе правило безопасности. Чем больше кажется пограничным или предпсихотическим ваш визави, ваш клиент или пациент, это не важно сейчас, да, тем в большей степени вы управляете контактом. Вы не пускаете контакт на самотек. Управление контактом создает безопасность. С чего начинается управление контактов? С первой минуты встречи. Чем больше вы подозреваете, что ваш клиент, давайте уж я этим словом буду пользоваться, да? Чем больше вы подозреваете, что ваш клиент немного не в себе, так назовем это на обывательском языке, тем с большей необходимостью вы организуете пространство контакта. Вы, не он. То есть это означает, что вы человека встречаете, специально пошла вам изобразить это, да? Вы человека встречаете, вы представляетесь, это и есть управление контактом. Тот, кто встречает, тот и главный. У нас это в подкорках. Вот тут хозяин пространства, чтобы правильно. Кто встречает, тот хозяин пространства. Кто первым представляется, тот и управляет ситуацией. Это, особенно это важно, когда вы трясетесь внутри, вы тревожны. Какие же вы еще? На выбор. Депрессивные и тревожные. На выбор. Между веревкой и давкой. Значит, тревожные и депрессивные. Поэтому это определяет, эта структура черт определяет выбор вот этого вашего пути. Вы представили, в чем здесь очень важно. Если вам кажется, что этот человек чем-нибудь опасен, то вы подаете руку. Понятно почему? Потому что это жест управления. Тот, кто подал руку, тот, кто представился, говорите, я говорю. Здравствуйте, меня зовут Галина Александровна. И моя рука управляет его движением. Да? Я пожимаю руку. Я взяла управление в свои руки. Дальше. Вы организуете пространство контакта. Это означает, что вы не впереди идете, а за пациентом, за клиентом. Моя привычка говорить пациенту. Да? Вы идете за, вы провожаете и говорите, куда он должен сесть. Управление взаимодействием. Указываете место, не вообще куда-нибудь, ну сядьте куда-нибудь, где вам удобно. Это все вот эти вот красивые психотерапевтические мульки поведенческие, они вот здесь. Ну, присядьте, где вам удобно. Вам удобно на этом стульчике. Это все вот так, вот это вот все вот здесь. Если вам тревожно, то это означает, что вы указываете место, на которое надо сесть. Следующее. Пространство контакта должно быть организовано определенным образом. Вот мне вот эта штуковина мешает, я поэтому буду рассказывать. Как она называется? Кафедра. Дело в том, что если, опять же, у вас есть какое-то сомнение или тревога, у вас есть интуиция, вы ее слушаете, она очень важна, то вы этого человека сажаете по определенным правилам. Вот где мне это изобразить? Ну хорошо, вот представим себе, что это означает, что вы садитесь через угол от этого человека. Понятно? Стул вот здесь. Вот здесь стул. А вы вот здесь. Увидели меня, да? Вот здесь через угол человек, а вы вот здесь.
То есть сзади него, что ли?
А?
Нет,
через угол. Вот вы провели, сюда говорите, вы присаживайтесь, пожалуйста, там, Петр Петрович, вот сюда садитесь. Петр Петрович должен сесть так, как вы его посадили. Конечно, у вас дальше определенное исследование, поэтому он вот так садится. А вы вот здесь, через угол. Не напротив.
45 градусов, да, получается?
Ну, да, 45, как угодно. Но вы защищены самим столом.
И чем психотичнее пациент, тем вот это для него все больше барьер. Вот этот кусок стола для него барьер. Как только вы сели напротив, вы не защищены вообще никак.
Почему? Стол же между нами.
Никак. К вам очень удобно руку протянуть.
Пусть тянет.
А?
Пусть тянет.
Не знаю. Не знаю насчет пусть тянет.
Если он совсем холодный.
Потому что вы сначала думаете о себе. Итак, вы посадили. Причем здесь есть тоже некоторые уже наработанные, известные как бы такие нюансы того, как сажают. Пациент на что сажает. Желательно посадить, особенно если вы не уверены. И перед вами, например, я смотрю на дам. Большой мужчина. Потенциально опасно. Потенциально опасно. Поэтому, если вы знаете, что к вам придет большой мужчина с чертами возбудимости, то его надо сажать не на стул, а на низкое кресло. Так, чтобы оттуда, вот здесь, вот, на этом углу, стоит не стул, с которого легко подскочить, да? А стоит кресло, с которого надо усилием вставать. Пониже. Почему? Потому что, в общем, нарушенная психика очень анализирует пространственные иерархические соотношения. Если он окажется сидящим ниже, чем вы сидите, это создаст иерархию. Иерархию соподчинения. Это на уровне наших практически животных инстинктов мы это считываем. Человек, который ниже сидит, он и ниже в иерархии. Мы это абсолютно считываем. Поэтому под свой стул вот, молодые психологи, они еще и книжки выкладывают под ножки стула. Так что прям так возвышаться конкретно. Понимаете, да? Как вот у вас выселись, сели на этот стул, там этот будет пониже, а вот так повыше. Даже можно на таком же стуле, только он должен быть тяжелым. Чтобы он не двигался сильно. Легко там, знаете, стульчик так взяли, а тоже они же бывают машут стулья. Поэтому стул тяжелый, солидный, а ваш стул повыше. И вообще вот это ощущение, что ваше тело выше, чем тело другого человека, оно важно. Точно так же, как наверняка вам рассказывали, что в таком психотерапевтическом контакте, который вот здесь нужен, в этом регистре, вы должны быть где? Иерархически на той же линии. А вот если у вас есть чувство опасности, то вы должны быть иерархически на другой линии пространства. То есть вы должны быть выше. Итак, через угол, стул повыше. И, в общем, тоже правила действуют тогда, когда вы не сидите, а когда вы ходите. Раньше вообще, например, до того, как стали быстро госпитализировать, много антипсихотиков стало, да, больных в больницы привозили в острых состояниях, да, все психиатры женщины ходили на каблучищах. Понимаете, не просто на каблучках удобненьких, а на каблучищах. Вот в позапрошлом году умерла в Центре психического здоровья очень известный психиатр, Цуцульковская, может быть, слышали, может, не важно, да? Это знаменитейший наш психиатр. Вот такого роста. Вот ей было за 80, вот на таких каблуках. Привычка. Привычка вот на таких каблучищах ходить. Откуда? Она же не от того, что она, так сказать, 80 лет настолько истерична, чтобы топать на таких каблуках. Это привычка, созданная вот этим правилом безопасности. Потому что она маленького роста, и ей надо было все время быть, понятно, как бы все равно в некоторой иерархической позиции в пространстве. Поэтому вы над этим думаете. И если вы в каком-то тревожном состоянии, то вы организуете так пространство взаимодействия, что вы больше и выше. Больше и выше. Следующее, что здесь, конечно. Чем вы не увереннее, тем больше защитную роль играет белый халат. Белый халат – это не предмет чистоты. Уж прямо они такие чистые, эти белые халаты. Это символ иерархического положения. То есть как только вы, не будучи врачами, но надеваете белый халат, его надо надевать в ситуации, когда вы не уверены. И опять, ну вот здесь с невротиками, что с ними в белом халате-то работать, да? А вот сюда, если вы вот здесь наденете белый халат, он вас будет защищать на символическом, вот таком бессознательном, я бы даже сказала, архетипическом уровне. Мы с вами бессознательно приседаем перед белыми халатами как символами особого положения врача, как властителя жизни и смерти. Абсолютно архетипическое отношение. Поэтому неуверенные надели так аккуратненько белый халатик, без кокетливых всяких признаков белый халатик. Сейчас же выбор видели, какие белые халатики, прям для эротических игр. Белые халатики теперь, да? То есть белый халат должен быть самый простой, очень простой, но очень отглаженный. Понятно почему? Потому что отглаженность тоже инстинктивно воспринимается как иерархический символ ухоженности, аристократичности, уверенности. Сейчас дайте пример, мой любимый пример. Я так долго хохотала, когда с этим столкнулась. Когда-то давно в институт Ганушкина привела наших студентов как раз на практику, учить их, значит, работать. И у меня назначенным был таким экспериментатором, то есть для проведения обследования больного назначается студент. Он к этому готовится, да, к обследованию. Был назначен такой молодой человек, умненький, все хорошо. Но вот он пришел, у него такой портфель, и он из кармана портфеля достал халат. Я даже его не смогла выпустить на эту арену, потому что мы понимаем, что это был за халат. Вот. И так, будучи студентом, он, так сказать, подзаикивался от волнения, не все уверенно говорил, еще вот этот на нем жеванный халат белый. Но понятно, что вот тех самых нужных нам иерархических отношений с таким белым халатом, хоть ты будь семи пядей во лбу, абсолютно не построить. Дело в том, еще раз хочу это подчеркнуть, что вот в этом пространстве психики бессознательно психика считывает все знаки иерархии. Все знаки, абсолютно. Бессознательно и мгновенно на это ориентируется. Потому что как раз сложные формы партнерского взаимодействия, они уже к этому моменту, к этому местоположению нарушены. А иерархические формы могут даже заостряться иерархически. Да? То есть вот это вот соподчинение, подчинение, да, и управление поведением через подчинение может усиливаться. Итак, белый халат, следующий. Теперь, да.
Простите, а работа психолога, в принципе, подразумевает работу в халате?
Это ваш личный выбор, да. Но в психотерапии нет. В консультировании, которая решает диагностические задачи, для диагностики, да. Поэтому, например, может быть так, что там какие-то встречи вы в белом халате, а потом вы переходите к психотерапевтическому сеттингу из диагностического, да, и вы снимаете белый халат. Но вы уже обеспечили к этому моменту безопасность контакта. Или вы дальше не ведете этого пациента в консультативном психотерапевтическом сеттинге. Все понятно, да? Вот есть чувство опасности, нужен халат. Нет чувства опасности, есть уверенность, есть понимание того, кто будет перед вами, и вы понимаете, что вы будете делать, как вы это будете делать, как вы будете взаимодействовать, халат не нужен. Здесь я просто говорю, а?
При работе с детьми не нужен.
Нет, с детьми не нужен халат. Они же его боятся. Да, мы же говорим про взрослых, я специально говорю про взрослых. Возможно, с некоторыми чертами возбудимости, брутальности, потому что на этом, вот здесь вот много брутальности, здесь много неконтролируемой импульсивной агрессии, здесь ее много, и вы должны думать об этом. Следующее, что работает на вашу безопасность. Имидж. Я уже сказала, белый халат. Как вы понимаете, считывание вот, как бы положение человека в иерархии, оно по одежде. Правильно? Значит, поэтому к одежде психиатры и клинические психологи давно сформулировали несколько требований. Понятно, что я не говорю про требования там, аккуратности. Она должна соответствовать высокому социальному статусу одежды. Если вы не в халате, то как какие-то признаки высокого социального статуса, ну там, понятно, что, вы, что мы никто не элита, боже упаси, финансовая тем более. Там. Не про это, да? Просто, что вы благополучный человек, и об этом говорит одежда. Значит, это первое. Второе. Одежда не должна быть броской. Почему? Потому что она может инстинктивное внимание привлекать. Так? В одежде не должно быть таких деталей, которые могут быть потенциально опасны для вас самих. Например, бусы, шарфики, цепочки. Вам это рассказывали, нет? Длинные серьги. Я в психиатрию так не пойду с такими бомбушками, да? Понятно почему. Потому что все давно проверено. За все это дергают. За все это дергают. За шарфы, за платки, за цепи, за бусы, за серьги. За все это. И, конечно, дергают за волосы. Поэтому я обращаюсь к дамам, речь идет о том, что всегда волосы убраны. Потому что таскали за волосы, и все это знают, как таскают за волосы. Мужчин таскают за галстуки. Но галстук является символом мужского статуса. Поэтому, в общем, по большей части такие вот психиатры, которые, так сказать, свой статус по какой-либо причине должны демонстрировать, они мужчины в галстуках. Следующее, что из имиджа, опять же, про безопасность. Если вы в белом халате, то какие-то элементы статуса видны, да, вот в этом вырезе халата. Там какая-то блузка у женщины видна, да. У мужчины кусочек галстука виден. То есть виден вот, вот тот самый микросимвол статуса. Следующее, конечно, опять я обращаюсь к женщинам, это по поводу характеристик макияжа. Ну, уже понятно, что он никогда не яркий, потому что яркий макияж вот, вот здесь, в этом пространстве, инстинктивное поведение, влеченческое поведение стимулирует, влечение растормаживает. Помним такое словосочетание, да? Яркий макияж в виде ярко накрашенных глаз, ярких губ, ярких ногтей. Давайте мой следующий любимый пример. Я все на студентах видела, да? Опять в клинике, в той же самой, в институте Ганушкина. У меня девушка была дальше назначена таким экспериментатором, и она должна была, значит, сесть. И было известно, что больной, которого она должна обследовать, такой довольно тяжелый, личностно измененный больной с первичной эпилепсии, генуинной, то есть наследственной эпилепсии. Да? То есть он уже личностно был измененный, но такой огромный, брутальный. И, собственно, девушка так готовилась, очень волновалась. Вроде все продумала, у нее все так было продумано про то, что она будет говорить, как она будет спрашивать. Но пришла она с прекрасным красным макияжем. А, да, маникюром. Спасибо, поправили. Маникюром. Губы у нее не были накрашены. Зато замечательно были красивые. А часть психологического обследования состоит в том, смотрите внимательно, что психолог берет листочек, кладет его перед испытуемым. Потом этот листочек забирает. Кладет следующий. И вот так много-много она раз полоскала у него перед лицом. Вот этими красными ноготками. Я смотрю, что он уже перестал вообще-то на что-то другое смотреть, что его взор очень серьезно сосредоточился, и он ее руки отслеживает. То есть это чисто влеченческое уже, да, пошло. Потому что я вижу, что это возбуждение. Да, и единственное, что мне надо было сделать, это ее быстро убрать с этого места, да, и что мы и сделали, ну там неважно, под каким предлогом я это сорганизовала, и все. Вот эти руки, полоскающие белые листочки перед его загипнотизированным взором, они ушли, эти руки. Да. Почему я специально говорю про то, что мы с вами не знаем, с какими влечениями, с какими инстинктивными формами поведения придет человек. Поэтому ничего сверкающего, ничего красного, как правило, нигде. Потому что это все стимулы инстинктивно животного характера. И они пробуждают во всех инстинктивно животные формы поведения. Вот в этом пространстве, конечно, не здесь. Невротикам, что красное, что зеленое, вообще все равно. Больным шизофренией, когда они вне психоза, им тоже все равно. Какие там пальцы полощутся вокруг? Пальцы, не пальцы, тоже все равно. Но есть состояние возбуждения, которые превращаются в растормаживание влечений. И это опасно. И с этим можно не справиться. И значит, заранее об этом надо подумать. Следующее, о чем вы думаете, это о том, как организовано пространство стола. Итак, через угол. И что здесь происходит? А здесь следующее правило. Между вами и вашим клиентом нет ничего. Никаких предметов. Никаких предметов. Тоже, понимаете, все давно проверено. И еще следующее правило. Вот представьте себе, что вот мне здесь удобнее показывать, да, что вот наш испытуемый, наш клиент здесь сидит, правильно? Вот отсчитайте две руки, вот это пространство, раз рука, два рука, да? И на этом расстоянии вокруг вашего клиента нет ничего. Ни кувшина с водой, ни бутылок с водой, ни стаканов, ничего такого, что является быстро хватаемым, быстро бросаемым. Пространство между вами пустое. А вы меня спросите, ну как же, Галина Александровна, а где там, например, лежат наши любимые карандаши, фломастеры? По вашу правую руку. То есть не здесь, где ваш испытуемый, или пациент, или клиент, а по вашу правую руку. И вы отсюда берете только то, что вам нужно, и дальше опять убираете это. И все предметы там типа телефона, там, я не знаю, ноутбука, планшета, все это лежит вот здесь, карандаши и так далее. Потому что все, даже методики психологические, летали в психологов. В меня кидали в свое время. Да? То есть все ошибки прямо вот на своей шкуре можно проверить. Да? Поэтому ничего между вами. Только взяли, положили, контролируйте ту вещь, которую вы положили. Особенно если перед вами возбудимый человек. Контролируйте эту вещь. Контролируйте карандаши, контролируйте фломастеры, контролируйте листочки, книги. И потом это убираете. Итак, пространство пустое. Следующее, конечно, это не означает, что человеку недоступна вода. Ни вам, ни вашему клиенту. Вода доступна, но она откуда берется? Она берется справа и подается в стаканчике налево. Да? Вот в таком полном управлении всеми объектами в пространстве. Тогда вы защищены. Само пространство очень четко. Следующее, что важно. Вы наверняка уже от тех, кто вам про психотерапию рассказывал, вы слышали, что все психотерапевты, это все клинические психологи, для всех, для нас самый большой страх – это суицидальная попытка пациента и клиента. Поэтому следующее, что вы должны продумать в вашем кабинете, оно про то, что окно недоступно вашему клиенту. Между вашим клиентом, пациентом, испытуемым и окном куча барьерных предметов. Это может быть стол, который так развернут, что не пускает к окну. Не пускает к окну. Это может быть, там, я не знаю, диван, который прям вот сильно так не пускает. То есть это тоже должно быть продумано. Еще разочек. Это не про то, что прям вот каждого нашего испытуемого клиента надо бояться. Но мы боимся вот здесь. Того, о чем я говорю, мы боимся вот здесь. И суицидальные попытки, например, на выходе из депрессии, вам уже наверняка Ольга Юрьевна это говорила, это плохо управляемое состояние. На выходе из депрессии человек выходит из депрессии и становится суицидоопасным. Не агрессивным, а именно суицидоопасным. Поэтому мы это все продумываем. Запугала. Ладно. Пространство должно быть, конечно, удобным, комфортным. Конечно, вот точно так же, как мы с вами входим в комнату, должно быть проветрено. Да? Почему? Потому что наверняка вы уже слышали от Ольги Юрьевны, что душное пространство является провокатором определенных болезненных состояний. Например, панических атак. Душное пространство. И наша с вами задача так организовать наше взаимодействие с пациентом, чтобы у него не было под его ухудшение состояния, чтобы не было каких-то провокаторов. Или если мы провоцируем ухудшение состояния, то мы этим управляем. То есть мы специально закрыли все форточки, что называется, сделали душное поведение и посмотрели, как меняется состояние человека. Тогда специально это делаем. Или мы знаем, что душное помещение не является для него фактором провокации. Для панических атак и для других психосоматических состояний, от которых я вам буду рассказывать в следующем семестре, душное помещение является провокативным фактором. Но не только для этого. Душное помещение истощает. Про себя же знаете, правда? Вот попали вы в душное помещение, сразу, через некоторое время, не сразу, обязательно падает концентрация внимания. Обязательно. Обязательно сужается объем восприятия. Вы меня то ли слышите, то ли не слышите. Я же это у вас вижу, да, вот через некоторое время, когда мы тут посидели, и мы сидим в душных помещениях, у нас на факультете вообще, что называется, мастера все делали, понимаете, для того, чтобы создавать душные помещения. Так вот, видно, как вы начинаете истощаться. Но вы еще такие люди высоко мотивированные, а которые у меня студенты. Знаете, как это выглядит? Я вам сейчас изображу. Я же через себя буду всех больных изображать. Вы же понимаете? Вот сначала так сидят, потом вот так, потом вот так, потом вот так, потом вот так, потом вот так. Вы думаете, это про что? Это про скучность того, что между нами происходит? Нет. Это истощение первого блока мозга. Это именно физиологическое состояние. Им может очень интересно. Но их первый блок мозга, это блок мозга, который отвечает за энергетику. Вам нейропсихологию будут читать, вы все поймете потом. Отвечает за энергетику психики, за энергетику движений, за энергетику эмоций. Первый блок мозга. Ну, чтобы было совсем понятно, если вы возьмете правую ручку и пощупаете свою черепно-мозговую вот эту ямку, заднюю черепно-мозговую, вот там ваш первый блок мозга. На затылочек не падаем, нет, не надо. Не надо, а? Вот да, вот это вот задняя ямка. Задняя черепная ямка. Вот там находится ствол мозга, то есть та часть мозга, которая соединяется с шейным отделом позвоночника. И эта часть мозга отвечает за энергетику нашей жизни. Кто такие коматозники, чтобы совсем было понятно? Это люди, у которых поврежден срединный мозг и ствол мозга. Вот энергетический блок поврежден, поэтому они не могут бодрствовать, не могут. И мои студенты в душном помещении начинают расплываться. Своих деток, которые первоклассники, второклассники, у кого они есть, вспоминайте, как они начинают плыть по столу. Вот первый урок еще ничего сидят, второй урок все поплыли. Почему? Потому что начинается истощение первого блока мозга. После 15 сентября дети все уже с истощением первого блока мозга. Можно кормить витаминами смело, потому что это уже видно. Так вот, я вам про это говорю, что наши испытуемые, которых мы хотим понять уровень их сохранности, особенности функционирования психики, мы их можем поместить в такое душное помещение, которое, из-за которого мы неправильно поймем их возможности, работы их психики, работы их мозга. Поэтому, если вы о себе заботитесь, о ваших близких и о ваших клиентах, то у вас всегда должно быть проветренное помещение, потому что тогда вы видите правильную психику. Когда помещение не проветрено, вы видите симптомы истощения первого блока мозга. Это так вам, на всякий случай, для жизни, чтобы вы понимали, что и с вами может быть. Ну вот, собственно, и все требования безопасны. Конечно, там, так сказать, есть всякие пафосные детали в кабинетах психологов, типа диваны хорошие, там, лучше кожаные, там, с удобными спинками диваны, там, картина по стенам. Так, на минуточку. Это все распальцовка самих психологов. К конкретной содержательной работе психологической это не имеет никакого отношения. Никакого. Это элементы иерархического пафоса. Вот так это называется. А вот то, что нужно, нужно, чтобы было не душно. Так, есть ли вопросы по этому поводу? А, еще важно. Если вам тревожно и небезопасно, это к женщинам. Пытайтесь говорить низким голосом, потому что низкий голос, он соотносится инстинктивно с более высоким иерархическим положением. Он приобретает ноты мужского голоса. Поэтому, слышите, я это делаю, да?
Да.
Меня специально этому учили. И еще важно, интонируйте на понижение. Да? Начинаем с высокой, с высокого интонирования, а потом опускаем это интонирование вплоть до тихого. Нет, это управление, совершенно верно. Это управление состоянием. Когда интонация начинается с высокой и идет на понижение, это может быть в варианте понижения громкости голоса, можно тихо говорить. Вот, например, многие психиатры очень тихо говорят, а больные все время слушают. Отличное управление, понимаете, да? Помните, я вам рассказывала, вслушиваются. У них активное слушание. У них на психиатра активное слушание. Но одновременно все психиатры умеют быстро повысить громкость голоса, создать мощное такое авторитарное интонирование, потому что это инструмент безопасности. Это инструмент безопасности. Ну, пожалуй, вот с точки зрения правил безопасности все. Есть ли ко мне вопросы? Поэтому.
Вот это игра голосом только с женщинами имеет.
Мужчины, им, что называется, дано иерархическое место силовое. А женщинам это иерархическое место силовое надо предъявлять, в том числе с помощью голоса, с помощью уверенных жестов. Часто это мужские должны быть жесты. Там, например, сжатый кулак должен быть лежать на столе. Например, это силовые инструменты.
Ну, в отношении мужчин, то есть если пациент
мужчина. Нет, бывают хорошо такие расторможенные женщины. Понимаем, что ими тоже надо правильно управлять. Агрессия, женская агрессия ничуть не менее опасна, чем мужская. Она как раз гораздо более импульсивная. То есть быстрая, импульсивная, малоконтролируемая. Вообще без тормозов. Поэтому здесь как бы надо пытаться занимать такое вот силовое позиционирование себя. Угу. Правильный вопрос. Так. Все?
А можно еще да. Пограничные находятся от неврозов
и до психозов. Вот я не знаю, Ольга Юрьевна вам объясняла, у нас есть правильный, спасибо за вопрос, это очень правильный вопрос. У нас с вами есть, как это сказать, удвоение смысла слов. И это связано со словом «пограничным». Вот в старой психиатрии и в старой клинической психологии, к которой относится большинство учебников, слово «пограничный» означает принадлежащий к невротическому регистру. Это старое прочтение слова «пограничный». Новое прочтение слова «пограничный» имеет другие смыслы. Во-первых, это не пограничный с нормой, как у невротика, да? Вот это по-старому так определялось. А пограничный — это теперь пограничный с психозами. Первый. Поэтому, когда мы говорим, а это вслед за психоанализом, пришло во всю психиатрию, во всю клиническую психологию, которая к нам, понятно, из-за рубежа сюда пришла. Слово «пограничное» означает «примыкающий к психозам». Пограничное состояние — это пограничное с психозом. Пограничное расстройство личности — это психопатия. Причем довольно тяжелого типа пограничное расстройство личности. Тяжелое психопатическое расстройство. Вам Ольга Юрьевна рассказывала про это, нет? Или я сейчас для вас новое описываю что-то, да? И следующее, смотрите, пограничное в старом ключе — это невротическое. Пограничное в новом ключе — это пограничный регистр расстройства. Да? Это не одно расстройство, это целый набор, все психопатии попадают в пограничный регистр. А еще есть пограничное расстройство личности. Даже я сказала удвоение, да утроение смысла этого слова. Три смысла слова. Пограничный регистр и пограничное расстройство личности, которое входит в пограничный регистр. Вот так мы пользуемся словом «пограничный» теперь. И вам каждый раз нужно думать, так это в каком же смысле «пограничный»? В каком же смысле? Ну и пытаемся из контекста понять. В каком смысле «пограничный»? В той или иной книге это используется это слово «пограничный». Так, я ответила на ваш вопрос? Угу. Так, еще есть вопросы?
Да. А если все-таки случилась агрессия?
Ой, ты молодец. Вот спасибо за вопрос. Мы ж помним, с чего я начала. Первое, о ком мы думаем, это о себе. Поэтому как только вы себя почувствовали, даже не под агрессией, а только под угрозой растормаживания поведения. Например, у вашего визави уже очень много жестов. Уже часто держатся сжатыми кулаки. То есть вы же смотрите на язык тела. Вы очень внимательно смотрите на язык тела. И вы уже видите, что тело дергается, кулаки сжимаются. Много жестов возникло. Причем таких, которые связаны с силовым импульсом. Ничего не ждем. Ничего дальше не ждем. Аккуратно, красиво завершаем контакт. Как это, например, делается в клинической психологии? Неважно, на полуслове, на половине заполнения какого-нибудь теста, рисование рисунка, вы говорите: «Прекрасно, спасибо большое за вашу многотрудную работу. Вы потрудились хорошо, на сегодня достаточно. Все, больше ничего не надо. Нужно закруглить это обследование, поблагодарить, то есть, чтобы правильно было, так сказать, позитивное завершение контакта, и проводить до двери, и тогда вы в безопасности. Вы обязательно должны, какой там подвергаться агрессии, вы ее должны вычислить на дальних подступах и завершить контакт. В любой момент у вас нет никаких обязательств. Никаких обязательств, если вы находитесь вне безопасности. Угу. Вот прям вот так. И проводили в дверь. И сказали: спасибо большое. Отлично вы поработали. Все прекрасно, да. Спасибо. Возможно, мы еще раз встретимся. А может быть и нет. И все. А дальше вы решаете, что дальше будет. Нужно ли вам встречаться, не нужно. Будете ли вы в одиночку встречаться, или вы сумеете организовать так, чтобы в этой встрече еще другие люди участвовали, это вы дальше думаете. Но как только вы вне безопасности, контакт должен быть прекращен.
А если клиент скажет, я оплатил сейчас, а вы меня выгоняете?
Нет, вот надо так, чтобы это никак не выглядело выгонянием.
Почему мораль?
Нет, вы отказываетесь от денег. Если, да, конечно, вы ровно столько, сколько вы проработали. То есть здесь вообще вопрос денег не стоит.
Стоит вопрос безопасности.
Да. Здесь, конечно, для того, чтобы это был такой правильный нормативный сеттинг, какая-то сумма должна быть у человека, он должен эту часть суммы заплатить за ту часть работы, которую вы проделали для него. Да? Но поскольку это оплаченный час, то, а вы вне безопасности, то, соответственно, вы соответствующую операцию арифметическую проводите, и все. Так, еще, может быть, есть вопросы, которые могут быть для вас важными. Итак, все, мы в безопасности, мы все понимаем, и мы можем дальше работать. Мы так все организовали, мы встретили нашего испытуемого, можно сказать, если мы говорим о психологическом эксперименте. И еще разочек я хочу для вас повторить, в какой последовательности разворачивается диагностическая работа. Значит, первый этап – это клиника, психологическая беседа. Помните, я вам про нее рассказывала, первого типа клиника, психологическая беседа. Второй этап – это патопсихологический эксперимент. Второй этап – патопсихологический эксперимент. Мы с вами в прошлый раз заканчивали как раз обсуждением этих моментов. И третий этап нашего взаимодействия – это опять клиника, психологическая беседа. Как вы помните, я вам говорила, что у этих этапов разные задачи. Клинико-психологическая беседа в конце – это беседа, которая должна дать человеку обратную связь, должна укрепить его силу «я», то есть выполнить психотерапевтическую функцию и дать ощущение, да, оптимистического будущего. Вот когда психолог правильно завершает контакт, вот здесь, знаете, есть очень важный признак. Вам говорят «спасибо». И вам это «спасибо» говорят не только в психотерапии, но и в диагностике. Вот вы должны так завершить контакт, чтобы человек вам сказал спасибо. И вы бы к этому вели контакт. Вам должны сказать спасибо. Тогда вы сделали все правильно. После этого вы, после этого спасибо, этот контакт завершается. И дальше вы анализируете все то, что вы получили на этих трех этапах работы. А теперь мы с вами начнем изучать вот этот второй этап. Так, как вы хотите? Мы же с вами птицы вольные. Вы сейчас хотите перерыв, пока остальные не побежали в буфет? Или мы с вами начинаем вторую тему, и вот как вы хотите? Выразите свою...
Сейчас, на
то есть нам надо сейчас, получается?
Не, слово «не надо».
А как вы хотите?
Я спрашиваю, как вы хотите? Мы можем сейчас сделать перерыв, или мы можем позже сделать перерыв? Как вы хотите?
Давайте сейчас.
Да? Вот я так и спрашиваю. Как вы хотите? Вас это устраивает? Значит, через 15 минут обратно. Да? Через 15 минут обратно. И проветриваем, как я говорю, бережем ствол мозга.
Да, и туда-туда.